Третий абзац от конца пункта Зайн. И начинаться он должен словами «Везеу Тойхен». Где ваша 61-я сноска? 61-я. «Везеу Тойхен». Все правильно. Это страница 411. Вот последние две строчки в левом столбике. 400. Ага. О. Это «Ане». Материал предыдущего урока. Значит, мы все развиваем и будем дальше развивать, хотя у этой стихи, по крайней мере, уже видится завершение, там какие-то жалкие там 54 сноски пройти, и все будет нормально. Занимаемся мы все той же самой темой, хидуш в служении, на который намекает чтение по свиткам Торы, в том случае, по трем свиткам Торы, в том случае, когда новомесячный Нисан совпадает с субботой. И остановились мы по третьем в нашем перечислении свитке, который на самом деле первый. Это чтение по недельной главе Ваикра, и там сюжет на сюжете. Они вот, каждый из них указывает на какое-то прибавление служения, на некоторое необычное служение, на то, что мы назвали Афлоэс Авейда, да, Афлоя в Авойде, чудесность служения, выход за рамки привычных каких-то закономерностей, выход за рамки ограничений. Первый сюжет, который мы там увидели, значит, ну, во-первых, призыв к Мойше, Мойше Рабейну, идея вот этого чудесного служения внутри каждого еврея, вплоть до видения божественности. Затем раскрытие шхины в Мешкане, потом мы стали говорить о главе Шмини, продолжении книги Ваикра, которая начинает читаться в этот день. И вспомнили, начали разговор о служении Надава и Авигу. Служение Надава и Авигу здесь Ребе просто уже прямым текстом называет полнотой служения, несмотря на то, что обычно и вроде бы с точки зрения простого смысла Торы, в свете комментариев Раши, это служение такое вот довольно странное, чуть ли не грехом обернувшееся. Тем не менее, в интерпретации Ребе это полнота служения. Есть тут определенная проблема. Полнота устремленности Надава и Авигу к небесам, она не компенсировалась возвращением их обратно. Но это уже совершенно отдельный разговор. И здесь он нас, в общем, не интересует. А вот сама их направленность абсолютная в сторону небес, это то, что ищется. И, по-моему, Ребе здесь даже как-то напрямую заметил, что вот у нас есть задача подняться к служению Надава и Авигу, при этом сохранив жизнь. В этом, собственно, весь фокус и вся полнота служения. «Везеу Тойхен Айсов Хидуш Баавейда Беофен Де Ангога Ниси, заходиш Азе Лохэм». И вот в этом заключается полнота и хидуш. Если вы следите, то стоило перевернуть. Вы же смотрите, видите, вот человек умный перевернул.
Вы читали, уже нет?
Читали. Вот обязательно что-нибудь надо сказать. Вот я не понимаю, что за манера. Так вот, в этом заключается содержание добавления и хидуша в служении образом Ангога Нисис, образом вот, чудесного служения, Ангога Нисис, помните, в противовес природному ходу событий, чудесному ходу событий уподобляется такое служение. Ахойдеш азе лохем, на которые намекают слова особого чтения в эту субботу. Этот месяц вам на начало месяцев, хойдеш, от слова хидуш, как мы уже говорили. Сразу смотрим 62-ю сноску. Лихоерш гематрия де ваикро ве ахойдеш хосер вов. Мойше Косово тоже шебихсов. Шове, интересный момент отмечает Ребе, действительно забавный. Что ваикра, слово ваикра, по числовому значению равняется слову ахойдеш. В той форме, в которой это слово ахойдеш написано без вова. Слово «ходишь» может писаться с вовом, по полным написаниям, неполным написаниям. Вот в письменной Торе оно написано без вова, и гематрии совпадают. Смотрим по звездочке вниз. А что же это за... А, вот эта звездочка левая, как бы, или у вас одна звездочка?
У нас.
Ну, там вот по той звездочке, которая к этому имеет отношение, короче говоря. Смотри, лейк в таком-то месте. Вайорак, шмойна, острова, шо вышло, и шмеей, смя, минин, гематрия, хулю, перешаша, лапосук. Дешлим, аремес, де вайорак, им хакойлэд, гу ваикро. В событиях с войной с царями, помните, там Лота захватили в плен, Авраам Авину вынужден был сражаться с царями. И там говорится, что вот отправил он в битву 800 шмойного, 318 человек. И там вот дальше отмечают, что 318 человек — это по гематрии Элиэзер. И на самом деле это он вдвоем с Элиэзером, значит, всех этих всех победили и раскидали. Это сейчас для нас это не играет роли, а играет для нас роль, что вот это Вайорек, то есть вот отправил их, значит, отправил их в бой, а снарядил их в бой, по гематрии Имга Койлер, это не раз мы говорили, что есть такой вариант подсчета, подсчета гематрий, когда само слово также считается за единицу. То есть, если, скажем, мы считаем гематрию словосочетания, состоящего из трех слов, там «шма», «исроэль», «авай», мы считаем все буквы, и это то, гематрия, которая имеет право на существование, и еще каждое слово, оно будет за единицу, то есть плюс три. В данном случае «вайорек» и «макойлэл», то есть вот эта гематрия этого слова вместе с Койлелем, это 317, точно так же, как Ваикра. А Ваикра, как мы сказали, по гематрии Ахойдыш. А Ваикра, Ваикра и Макойлот по гематрии Ашин Ютхес. А Ваикра вместе с Койлелем по гематрии 318. В свою очередь, а 318 — это вот то количество людей, которых отправил Авраам в битву. Да? «Вышая гамлы Песах ахойдеш кмышикосов шом». И это имеет отношение также, и те события имеют отношение также к Песаху, который, в честь которого мы читаем вот это, этот раздел «Ахойдеш», «Паша заходиш». Как сказано там, «Вейхалей калей гамлайло», разделилась им ночь, «Шеннехлы калайлу выхацу из ариши найсулы и нейс выхацу веш хэцэ вашэни нишар уво лейлы хацэ из лайлы шэль Мицраим». И Раши там объясняет, что значит разделилась ночь. Вот в первой половине ночи для Аврома было сделано чудо, но эта ночь, она вся должна была быть чудесной. По вторую половину Всевышний замариновал для событий вот этого, для событий выхода из Египта, которые происходили, как вы помните, начиная с полуночи, когда Всевышний побил первенцев египтян и далее. В Улай ешло, то есть, я не знаю, насколько вы со слуха, кто со слуха воспринимает, смогли уследить. То есть, у нас гематрия Ваикра, мы обсуждаем главу Ваикра, чтение главы Ваикра в новомесячие Нисана, который совпал с субботой. Чтение, само слово Ваикра, название книги Ваикра по гематрии равняется слову Ахойдыш. У нас первое чтение Ваикра, которые мы рассматриваем третьим. И заключительное чтение, второе чтение, это «Парша заходиш». «Ваикра» и «Аходиш», они равняются по гематрии. При этом «Вайорек», значит, Аврома Вину отправил в бой своих, там, своих 318 солдат. «Вайорек», ой, я, кстати говоря, я сам сейчас запутался слегка, одну секундочку. «Вайорек», кстати говоря, интересно. Вайорек точно легко свои икры посчитать, потому что он отличается по буквам, только буквы алиф. То есть Вайорек с Колелем – это Ваикра, а Ваикра с Колелем – это 318 солдат, которых отправил, своих рабов, которых отправил Авраам сражаться с царями. Да? И эти события одновременно пересекаются с Песахом, так как вот эта самая битва, она происходила в первую половину ночи, а вторая половина ночи была замаринована для событий выхода из Египта. И, может быть, надо сказать, что чудеса, вот эти вот самые Ахойдыш, Ахойдыш Азелахем, в связи с устранением и с исключением Леума Зе, того, что противостоит святости, Бехацис Аришин, в первый Хацис, в первую полночь, в первую половину ночи, Ваирдеф Аддон, как написано про Аврома, что преследовали они их до Дана, ад Хейво, до Хейвы, алшем Авыдиски Кейховим Шому Пиршраши. Почему он преследовал их до Дана и до Хойвы? Потому что там Раши, по-моему, он говорит, что мы если мы будем искать в Писании название населенного пункта, которое называется Хойва, то мы его не найдем. Как мудрецы объясняют, о чем тут речь, он преследовал их до Дана, до тех мест, в котором в будущем потомки Авраама поставили Авойдезору. И вот для того, чтобы как-то эту ситуацию разрешить, как-то ее смягчить, скажем, Авраам, он преследовал своих врагов до этого места. И там его оставили силы. Нет. Честно говоря, точно не помню. Увихаться за шейня, а вторая половина ночи в Артиберес Мисраим Балайла Азе Геймер. Но в любом случае, первая половина ночи в ситуации с Авраамом относится, имеет вот такой вот подтекст. Это устранение стороны противопоставленной святости. И то же самое в ситуации с Египтом. Увихаться за шейня, в Артиберес Мисраим Балайла Азе Геймер, Ухолдаки Мисраим Сешфотим. И пройду я по земле Египта, Всевышний говорит Моше Рабейну, в ту ночь, и со всеми башками Египта сделаю над ними, над всеми я совершу суды, Парша Заходиш, и это читается как раз в разделе Парша Заходиш, который мы постоянно анализируем вот в ходе этой беседы. Гэмбэфин вайорок, ойсис вайокар. Так вот, все это происходит, вот это вот устранение Авойдезоры, борьба с тем, что противопоставлено святости, образом вайорок, которая, вот это слово, которое он отправил, снарядил своих рабов на войну, которая, если букву переставить, превращается в вайокар. Вайокар лойбэфен вайкра лошен, то есть и вайокар, вайокар от слова якар, драгоценный. Лойбэфен вайкра, не образом вайкро, лошен хибо, эло бэйфен шель вайокар лошен, вайкер, не вайокар, а вайкер от слова керри, от слова полюция. Не образом вайкро лошен хибо. В начале нашей недельной главы Рэбе подчеркивает, что слово «ваикра» — это то слово, которым призывают ангелы друг друга. Разные группы ангелов призывают друг друга, чтобы возносить хвалу Всевышнему, освящать, прославлять Всевышнего. И это слово, которое выражает любовь их друг к другу. «Элла бе ойфен де ваикер лошен арай перешабе раши рош паршас ваикро». А от слова «ваикер» — слово «случайный», от слова «короли» — «случилось у меня». Так, в заключение не могу сказать, что ясно понял. Сейчас, может быть, что-нибудь там в ссылочках дальше найдем по этому поводу. Возвращаемся к звездочке, от которой мы отталкивались. «Ваулай ейшлоймарша миспар зе шин юдзайн». И, может быть, надо сказать, что вот это число начали мы с того, что это уже все было, были Шула и Гилен. Дополнительная ссылка. В основной ссылке что мы сказали? Что «Ваикра» и «Ахойдыш» они совпадают по гематрии. Гематрия какая? 317. «Веула еш леймеша мис парзеша шин юдзайн роймес ал шин юдей ломес асхарды ким аты румис боэйлам шиним шохим изганым безайн емей брейшис». И, может быть, надо сказать, предполагает Рэбе, что эта гематрия 317, она складывается из числа 310 миров, которые посулил Всевышний в награду за выполнение Торы и заповедями в мире, которые привлекаются и раскрываются в семи днях творения. Давайте дочитаем. Давайте сразу туда в ссылку на Шуда и Гилен. «Йокар де ваикра бегематрия шин юд». Интересно отметить в развитии предыдущей дополнительной ссылки, что «йокар» — слово «ваикро» по гематрии как раз 310. То есть вот эти семь складываются из «вова» в начале и «алифа» в конце. Понятно. То есть в самом слове «ваикро» можно найти разделение логическое на 310 и 7. 317. Продолжаем ссылку основную «брейшис». «Акшурим им дарга затыра шаехаслейлам». То есть это имеет отношение к тому типу Торы, к той ступени в Торе, которая имеет отношение к миру, кедрошис хахамейну, Шехоцва Амуды Шиво, в соответствии с толкованием, которое мы приводили выше, на песню песней, где это самое Шейкео Амуды Шейш, голени ее как мраморные столпы, Вот там, помните, мудрецы толковали это место. Как хосу амудеро шиво, высек он столпы ее семь. Кои алшива сифры тейра, вышива семей врейшес. Намек на... А нет, кстати, наверное, неправильно сказал. Это не с тем толкованием я связал. Это то место, где мы говорили о делении Торы не на пять книг, а на семь. Помните, в Беалуэйсха маленькое вкрапление посередине, которое делит книгу Бамидбар на три книги. Вместо одной получается, что вместо пятикнижия у нас получается семикнижие. Так вот, это деление на семь книг Торы и семь дней творения. Смотри, в таких-то местах. Алдерех мицва ришойна худу лой тойра шелемайла мейлам каналса ивгей. Это рост отсылает нас к, на самом, к рассуждению в пятом пункте этой же беседы выше, где мы рассуждали на тему комментария Раши на начало Торы. Не следовало начинать Тору, кроме как с заповеди вот этой, первой заповеди, которая была дана евреям. В смысле, что в Торе есть такой уровень, который связывает ее с миром, в котором она раскрывается в мире, скажем. Так. Все, Лимайда, это мы закончили 62-ю сноску, правильно?
61-ю.
Нет, не 61-ю, 62-ю. 62-ю на Ахойдыш. Ахойдыш Азелахем. И продолжаем дальше. Вызову Тойхана Исофа. 62-ю.
Уже первую.
62-ю.
Вот тут мы закончились.
62-ю сноску мы закончили. 62-ю сноску мы закончили. Вот она.
61-я.
А, это у вас 61-я звезда, да. Со звездочкой. А у меня это 62-я, а следующая 62-я со звездочкой. Это, очевидно, то ли опечатка, то ли умышленное исправление. Окей. 61-я была до этого, гуфиндавка. Хорошо, давайте сначала тогда вот этих строчек начнем. Вызову тойх на Исофа, и в этом содержании прибавления хидуша служения типа ангога нисис. Шебаавейдес колэхот вяхас мейсруэл найса аинен деваикра. Что в служении каждого из евреев осуществляется идея ваикро эл Мойше, воззвал к Мойше. Помните, не воззвал Бог к Мойше, а воззвал к Мойше. Вайдабер авая илов мейл Мойет. Говорил Бог с ним из шатра собрания. Вадли шлейму за авейде беофеншель клой за нефеш, и вплоть до полноты служения, которое связано с клой за нефеш, то есть со стремлением души оставить материальное тело, которое, еще раз подчеркну, не должно выражаться в том, что душа оставляет материальное тело, а именно с полнотой такого стремления. Ве оид ве икар ша иисофа ве ахидуш ба авейде беофена дан рога нисис, и еще это главное, что прибавление и хидуш в служении образом вот таким вот чудесным, внештатным, выходящим за рамки обычного служения, скажем, «Найсе бэфеншаль квиюс венициюс» должно в результате прийти к квиюс венициюс. Квиюс от слова «ликбо» – «закреплять», то есть к закрепленности, и «ницхиюс» – «вечность», «постоянство». К мышекозу бремших опарши, как об этом говорится в продолжении главы. «Вэлой таш бис мэлэх брисэлэ кехо, брис крусэлэ мэлэх, гевриши каемис лаадл мэй ломим». И на это намекается тоже в нашей неделе, то есть не в нашей, а в той недельной главе, в недельной главе Ваикра, где сообщается в завершении главы существенная деталь. Все жертвоприношения, как вы знаете, высаливались. Все приносились солью. Практически, за редким-редким исключением. И в какое символическое значение и имела соль в этом случае, говорится в Торе, «Лой тажбис мэлэх брисэлэй кэхо», чтобы не исчезала соль союза Бога Всесильного, союза Всесильного твоего, с жертвенника, Раша объясняет, «Брис крусэлэ мэлэх», что вот эта соль, она является символом союза, который вечен. Подобно тому, как, не знаю, солонина. Я недавно с детьми читали какую-то общеразвивающую книжку. И там о солонине, которую нашли там, от какой-то полярной экспедиции, которая вполне съедобна. И сейчас там через какое-то немыслимое количество времени после такой Амундсена, я не знаю, кого там. Ну, в общем, которая пролежала там подо льдом, не знаю, лет 200, да, и она, в общем, не то что протухла, И не только потому, что в холоде, а еще и потому, что она в соли. То есть соль консервирует, соль наделяет предмет, который, может быть, не обладает способностью продолжительного существования без порчи, она вот его обеспорчивает. И соль поэтому символ вот такого вот союза, который будет вечно, вечно жив. И соль, которая на жертвеннике. Ну, а в нашем случае что это такое? Это книга, в которой обсуждаются жертвоприношения, которые являются выражением служения Всевышнему, то есть вот это квинтэссенция служения. И вот они должны быть солью, то есть они должны при всей своей, при всем том, что они указывают на выход из ограничений и так далее, они должны быть постоянным, прийти к постоянству и закрепленности. Сама вот эта безграничность, она должна закрепиться в мироздании. Вот к этому Рэбе все это говорит. Поехали обратно в сноски. 62-я. А, собственно говоря, ну, то есть у меня теперь нумерация немножко другая. А тут сноски такие. Именно сноски, поэтому мы с ними познакомимся, когда вот сейчас закончим этот пункт. Давайте до конца пункт добьем, а потом пойдем уже по тем с дополнительным сноскам, которые нас могут заинтересовать. И надо сказать, что чтение по трем свиткам Торы, то есть мы начинали мы с чего? Объяснили хидуш чтения Торы вообще, потом объяснили хидуш чтения трех свитков Торы единовременно, и потом пошли с Ури, Ури там жив, и потом пошли потихонечку разбираться с каждым чтением Торы, ну, как бы в идеале мы, то есть, ну, в общем, в идеале мы и пришли к идеальной ситуации, должны были проработать все чтения Торы в новомесячный Нисан, который совпал с субботой, сделали это. Так вот, Рэбе говорит, чтение трех свитков Торы – это не только хазока на получение сил, скажем, на обретение нас, на обладание, скорее, да, на обладание силами для вершения служения вот таким вот образом, образом выше ограничений. Элагам, гимел и фан и даргис бавыдан гуганисис. Но они также указывают на три ступени в этом чудесном служении. Мысль понятно прозвучала? То есть мы говорили о том, что троекратное чтение, вернее, вот то, что чтение состоит из чтения по трем свиткам, это играет вот совершенно очень существенную роль, крайне принципиально, и это означает, что идея, озвучиваемая этими свитками, намекаемая этими свитками, она приходит к ситуации хазоки, закрепляется в мироздании. Кто забыл, что такое хазока, пускай нехай слушает первые уроки. Закрепляется в мироздании, приобретает статус вот такой вот, ну, как неизбежности, установленности, уже такой надежности, скажем, да. Так вот, Рэбе говорит, помимо того, что эти три свитка, они указывают на хазаку, как троекратное повторение поступка, оно делает его, относя, ну, традицией, таким уже установленностью, закономерностью. Помимо этого, каждое из этих чтений, вот сейчас мы проработали все три чтения, каждое из этих чтений указывает на свой уровень в этой идее, в служении ангога нисис. Переводить больше не будем опять, да, мы уже перестали переводить, потом опять стали. А сейчас увидим. Алиф, первое. Акрия де парша захойдыш. Мы сказали, что самое важное чтение – это парша захойдыш. Чтение, которое посвящено вот подготовке именно к празднику Песах. Одна из суббот, которые вот ведут нас к празднику Песах, как бы. Первое чтение – это крия парша захойдыш. Клолу заинен ангога нисис. Это совокупное значение ангога нисис. То есть, в принципе, то, что есть служение, которое не хидуш, есть служение, которое дахидуш. Есть служение, которое находится в рамках установленности, то есть которого можно потребовать, которое, ну, вот штатное служение, которое обязано быть непрерывно. И как мы сравнили это с тмидим кесидером. Постоянные жертвы по их порядку. Постоянные жертвы, они должны постоянно приноситься. Вот сегодня принесли, завтра принесли, и послезавтра мы очень рассчитываем, что они тоже должны быть принесены. А есть служение, которое выходит за рамки этого. Что это такое? Это мусофим кейлхосом, дополнительные жертвы по их закону. Ну, дополнительные жертвы, они тоже обязательны. Поэтому в определенном смысле метафора такая вот здесь не, 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 ну, то, ну, любой пример, он отличается на то, от того, на что приводит пример. Тем не менее, это то, что выходит за рамки, то прыжок выше головы, то событие, которое выходит за рамки ожидаемого, чудесность, ломка закономерностей внутри служения.
Неожиданность.
Неожиданность, да. Так вот, парша заходишь, это общее, вот то, что есть в принципе такое в служении. То есть есть такое, что вот укладывается в рамочки, ребенок с утра проснулся, ему, он знает, что он должен сказать «мой да они», помыть руки, произнести утреннее благословение, значит, там, позавтракать, пойти в хедер. Вот у него есть определенный распорядок, который, если он что-то из этого не сделает, ну, будет, это будет неправильно. Он-то сам знает, все знают. А есть нечто вот, более возвышенное, нет, есть нечто выделяющееся из этого общего порядка вещей, неожиданное, как Алексей предложил. Бейс. А креды, шабас, роиш, ходиш. Второе – это чтение с конца назад мы, значит, идем. Чтение, которое осуществляют в субботу, которое совпало с рош ходишем. То есть вот этот отрывок истории, который связан с Паша Спинхас, как правильно заметил Рувен на прошлом занятии, по-моему. В чтение, которое посвящено именно идее рош ходиша. А пиула да ангога нисис роиш ходиш, а ангога аргило шабас. Что мы здесь усмотрели, анализируя это чтение, и именно в том году? Это чтение, когда новомесячие совпадает с субботой, оно предъявляет нам удивительную штуку. Объединение между собой хойдыш и, с одной стороны, хойдыш, то есть хидуш, месяц от слова хидуш, хойдыш, который связан с луной, и с другой стороны, недельного цикла, суббота, как она относится к неделе, как она зависит от движения Солнца. Объединение между собой двух идей, дающего и принимающего начало, ну, в нашем случае Солнца и Луны, и они же намекают на постоянство Солнца. Солнце, оно каждый день всходит, заходит, входит, заходит, и вот все время оно как-то никуда не девается. А Луна, она тоже всходит, заходит, всходит, заходит, но ее то видно, то не видно. Она все время то ищет, то зарождается, то в полноте, то она исчезает. Так далее. Это хидуш служений. Так вот, чтение, посвященное новомесячью, которое осуществляется в субботу, потому что новомесяч совпало с субботой, оно указывает на объединение этих двух идей. То есть постоянного служения, штатного служения и служения неожиданного, выходящего за рамки внештатного хидуша в служении. И, наконец, третье – это чтение недельной главы Ваикра, которая первая. «Шаан гога нисис найсас довер рогель векаву абойфен ницхи». Оно указывает нам в свете вот последних, того, что мы сейчас читали до этого, в свете самых последних рассуждений, указывает нам на то, как ангога нисис, она должна стать в результате повседневностью служения. Такой парадокс. То есть вот эта вот необычность, выход из ограничений должен стать абсолютной обыденностью. То есть он должен, вернее, он не должен стать обыденностью в смысле затереться, перестать быть неожиданным. Просто неожиданность должна стать порядком вещей. Должна стать основой служения, скажем. Спонтанность, вот, я боюсь, ни при чем. На это указывает нам недельная глава Ваикра, это наиболее высокий уровень здесь. То есть это как раз, на самом деле, другими словами, проговоренная идея, которую мы в начале сегодняшнего занятия повторили, а на прошлом занятии озвучили в отношении сыновей Аарона. Которые, вот они, значит, их души устремились ко Всевышнему, они вломились в святая святых нештатным порядком как раз, вне регламента, ну, вплоть до того, что даже вот находят мудрецы вину в их таком вот негативность, некрасивость как бы их поведения, да, отмечают какие-то мудрецы. Ну, этика тут ни при чем, опять же, как и спонтанность. Хотя про них-то как раз со спонтанностью можно было бы как раз и поговорить о спонтанности. Вот они ворвались в это святая святых и погибли. И Рэбе говорит, нет, нам в рамках наших рассуждений нам их судить, в общем, нет резона. Нам бы важно отметить в их поведении, наоборот, возвышенность. Вот они такой прорыв совершили совершенно невероятный. Они буквально, почему они погибли? Потому что они соединились с божественностью на таком высоком уровне, что их души не смогли возвратиться обратно. Да, в этом есть недостаток. Хорошо, в другой раз поговорим. Сейчас нас интересует то, что они, вот силы их устремленности, их выход из ограничений, которому бы хорошо бы и нам поучиться. Так вот, глава Ваикра, она как бы нас призывает, она у нас предстоит в главе Шмини, где рассказывается про историю с Надавом и Авигу, она нам прописывает служение, которое должно быть таким вот постоянным врыванием Надава и Авигу в святая святых. Как это совместить одно с другим, это трудно. То есть, вот как... Ну, как вся жизнь подвиг, я не знаю, ну, вот, как вся жизнь выход из ограничений, вот этот выход из ограничений, вот этот прорыв и прыжок выше головы, он должен стать постоянством служения. То есть это вот самый верх. То есть есть служение внештатное как факт, что оно вообще бывает. Это у нас, Парша Заходыш, дальше у нас чтение, которое связано с Рош Ходышем, это то, что оно может, в принципе, объединяться, не противоречить постоянству служения. Есть постоянные жертвы, есть дополнительные жертвы. Есть месяц, есть суббота, они не противоречат друг другу, и бывает даже, что новомесячие совпадает с субботой. А может быть еще больше, что вот это вот, эти два вида служения, два типа служения, они вообще объединятся воедино. То есть постоянством служения станет то, что стоит над рамками служения, скажем. «Вейнян зэ мирумас гамбе автейро», и эта же идея намекается также автойрой, то есть отрывком из пророков, который читается в связи с этой недельной главой. «Сиим вэхой самакрия бихол ашлойша сфорим», то есть с отрывком, который читается в заключение всех вот этих вот трех криот. У нас три крии, но одна автора. В начале и завершении которой, смотри, Шулы Агилин на 13-ю сноску, значит, Рэба отсылает нас в сноске выше, не полезу смотреть, не хочу. Сейчас. Медуба Рейда за Кешер Вишайхус да Носи им колбный Исруль, говорится о связи и отношении главы народа со всем еврейским народом. Нет, все-таки надо посмотреть. Сейчас, одну секундочку. Это у нас 13-я сноска. Можете тоже полистать, а можете не листать. Сейчас я быстренько найду. Так, 13-я сноска. Тихо, только не пить. Тринадцатая сноска. Валдерах за автор за Парша Заходыш. И подобно этому в авторе Парша Заходыш, то есть в этот день в авторе, который читается, Шинойса Владыкаша не спаришь Бог. Гамма не ночь расходит. В дополнение к тому, что в этот день озвучивается, в этот день в авторе озвучивается также идея Рош Ходыша. В книге Хескрива Вайома ходишь и втахны в геймер Виштаху Амгу Орес Бешабосов и Хадошем геймер будут евреи поклоняться Всевышнему, имеется в виду в храме, в субботы и в новомесячье. У Вайома ходишь пар бен Бекор в день новомесячья будут приносить такие-то жертвы. Медубар бо эдис карбон и санноси, говорится там о жертвоприношениях главы народа. У Вазамирума закажи вышаков до парза шаво, чем подчеркивается связь с недельной главой, шикоров лосиюма медубар гам эдис корбана деноси, где ближе к окончанию тоже говорится о жертвоприношении главы народа. Есть отдельное особое жертвоприношение, которое глава народа приносит в определенной ситуации. Вот об этом говорится в завершении главы Ваикра. Так, значит, что здесь Рэбе говорит? Де абахолосу весиюмо. говорится в отношении, да, так вот во вторе, в начале ее и в завершении нее говорится в отношении связи и отношения главы народа со всеми сыновьями Израиля. В ей шломера ремес базе, и надо усмотреть в этом тоже намек. Шавыдис колбный Исруэль гибе эйфен шель несиюс, то есть значит, носи, глава еврейского народа называется на святом языке носи. Носи от слова поднятие. Несиес Роиш, скажем, поднятие головы. То есть, вот это вот озвучивание идеи Носи в главе Ваикра, в начале и в конце ее, оно указывает, и в связи со всеми сыновьями Израиля указывает на поднятие, которое должно присутствовать в служении всех евреев. Лимайла, Мисейдера, Авойд, Алдера, Арагиль. Что это за поднятие в служении? Это и есть вот эта работа типа Ангога Нисис, Бойфеншер Ангога Нисис, чудесным образом. Чудесное служение, выходящее за рамки. И более того, служение вот таким вот образом, значит, образом, методом поднятия, методом несиюс, она должна пронизывать также служение обычным образом. Вплоть до того, что она достигнет уровня закрепленности и постоянства, вечности, хукейс ойлам томид, вот как постоянство вечное, ойлас томид, жертвоприношение ола, которое называется томид, постоянным жертвоприношением, поскольку оно должно приноситься дважды в день, вечно. Да? А теперь засели за сноски в начале по основной конве, да, начиная со сноски, наверное, у вас тоже, наверное, называется 64-й.
65.
Сиюма, да?
Нет.
Сиюма должно быть 64-я. Ну, 64-ю посмотрите. 64-й. А, да, ой, мы же посмотрели, простите, да. Конечно. 65-я сноска в отношении Несиюс. В отношении Несиюс, то, что служение всех сыновей Израиля должно достичь образа Несиюс. А слово Несиюс образовано в слове Носи, глава поколения, глава народа. Несиюс. Лигайрши, Нойгаген, Мироич, Хойдыш, Нисен, В Эйлах, Ликрис, Паша Заноси. Интересно отметить, вот, кстати говоря, вот напрашивающиеся вещи совершенно элементарные, но почему-то они в голову не приходят. Пока рыба не говорит, они в голову не приходят. Значит, в недельной главе Ваикра идея Носи озвучивается там. Носи, глава поколения, глава народа. Да? И там же намекается служение, которое должно быть образом Носи, то есть образом Несиюс, вознесенности. А почему Носи называется Носи, глава народа называется Носи, или глава колена называется Носи? Потому что он вознесен над остальным народом. Как про короля Шауля сказано, от плеча и выше всего народа. Значит, а что начинается первого Нисана, новомесячный Нисан? А начинают читать парша с Носи. Ну, по идее, вам это должно быть известно, потому что... Нет, не первый месяц типа. Это перед Песохом, до Песоха остается 14 дней. До Песоха остается 14 дней. У нас Песох наступает в ночь с 14 на 15 Нисана. Мы находимся в первом Нисане сейчас, вот новомесячье. Да? До Песоха остается 14 дней. Согласно обычаю, вернее, в этот день, как вы помните, начал функционирование Мишкана. С началом функционирования Мишкана главы колен стали приносить свои пожертвования на Мишкан. Это были такие объемные, чрезвычайно объемные дары, которые они принесли в связи с тем, как Раши объясняет с точки зрения простого смысла, что во время строительства Мишкана они запоздали с пожертвованиями на строительство и настолько были этим шокированы и обескуражены, что они потом, когда Мишкан уже вводился в эксплуатацию, то тут они уже первыми пришли и, значит, принесли свои дары. Это огромные такие дары, которые перечисляются в разделе недельным носой. Таким вот, я бы сказал, занудным перечислением, которое вызывает недоумение, есть объяснение во внутренней Торе, зачем нужно вот это действительно 12-кратное повторение одного и того же совершенно идентичного текста. Перечисляются дары от каждого из глав колен. Так вот, согласно нашему обычаю, перед праздником Песах, мы, как тогда происходило приношение глав колен, в первый день такой-то глава колена, второй день такой-то глава колена, третий день такой-то глава колена. Мы каждый день после утренней молитвы зачитываем эти отрывки. Они называются «Паршис Аноси», то есть раздел главы колена такого-то. Ну, скажем, главы колена Иуды, или главы колена Иссахара, или главы колена Рувена, конечно, в первую очередь Рувена. Ури-то нету. Ну и Шмури тоже. Вот. Так вот это вот самое зачтение, оно начинается в новомесяче. То есть главу Носи начинают читать в новомесяче. Шеикрив Бойбаейм, который, значит, в этот день принес такой-то глава колена. Шульхан Орах Адморазокин в таком-то месте ссылается на Шульхан Орах Алтеребе. То есть это обычай, не бывает обычаи, местные обычаи, как говорится. Даже местный обычай, принятый среди женщин данного места, он является Торой. То есть, ну, там просто между собой договорились, когда-то давно договорились женщины, что они будут...
А в 13 день перерыв?
А в 13 день не перерыв. В 13 день читается отрывок, связанный с минорой храмовой. И это как приношение от главы Леви.
Для меня это новость, потому
что... Я понял. А 14 день перерыв? Ну, 14 день там некогда.
Ну, там подготовка.
Шутка. На самом деле есть когда, но вот такой вот, значит, такой... Да. Так вот, Алпи Маймар... Нет, секундочку, сейчас я что-то начал вспоминать. А вот этот обычай, это не просто обычай, какой-то местный обычай, там, принятый, не знаю, там, вот, не знаю, что у нас в синагоге принято. На Симхат Торе ломать биму. Что у нас еще? Какой обычай у нас еще? Вот, и тоже. А есть обычаи более существенные. Есть обычаи, которые озвучены Шульхан Орухом. То есть они внесены, кодифицированы, в Шульхан Орухе прописаны. Это такой обычай, ого-го. Так вот это вот такой обычай, который прописан в Шульхан Орухе Алтер Ребе. Валпи маймара бесейну мемнох из бесейфа. В соответствии с высказыванием наших мудрецов, наших учителей в трактате «Мнох» в Талмуде, в завершении трактата, «Кола исик бетейра хулу, майлы волы вакосу киилы и крив хулу, муван». В конце трактата «Мнох» наши мудрецы заявляют, что каждый, кто занимается учением о жертвоприношении некоторым, он как будто принес это жертвоприношение на деле. То есть, если он занимается изучением законов жертвоприношения там, всесожжения, ойла, то он как будто, несмотря на то, что он находится в России, предположим, сидит, изучает это ночью, когда нельзя приносить жертвоприношение, несмотря на то, что он, скажем, ребенок до 13 лет. То есть он как будто приносит жертвоприношение. Есть отдельные беседы в Рэбе, где он объясняет, что в этом есть преимущество изучения Торы жертвоприношений перед даже принесением жертвоприношений на деле. Потому что принесение жертвоприношений на деле, в нем есть множество ограничений. Может принести только коэн, только совершеннолетний, только обладающий такими-то свойствами, там, если у него, не дай бог, какое-то увечье, там, он не может приносить. Ну, то есть много, это только в определенное время, только на определенной территории. Потом это жертвоприношение, если его едят, там, жертвоприношение ойла не едят, оно сжигается целиком, там какой-нибудь хатас, скажем, и съесть его нельзя только вот в определенном месте. А при изучении этого нет. И при этом, говорят мудрецы, это нам важно сейчас, это я распился, не по делу, что это засчитывается как принесение жертвоприношения. Отсюда понятно, что когда мы с вами зачитываем приношение глав колен, то есть изучаем Тору, посвященную приношениям глав колен, то мы с вами, хоть и не главы колен, в какой-то степени, правда? Ну, все-таки не совсем. Молодец, я ожидал этих слов. Муван Шамироиш Кодашнисен Вайлах, Макрив Кудахдвях Змейсрор, Корба на носе. Получается, что от этого, от новомесяча Нисана и дальше, каждый из евреев приносит жертву носи. А теперь возвращаемся обратно к началу рассуждений. А зачем нам здесь носи? А носи — это поднятие. Это тем самым наша глава, а еще получается и вот этот обычай. Они нам указывают на то, что евреи в этот момент года, скажем, он вот переживает поднятие типа носи, превращается в носи, в главу его служения, переживает поднятие чрезвычайно. Так, 66-я сноска, или какая у вас? Скажешь, у вас тоже. Да, все правильно, 66-я. 4 сноски еще осталось, и все, и пункт наш. Только останется проработать дополнительные тексты. И мы практически в конце 6-го пункта. 66-я сноска. 66-я по поводу «Хукас Эйлам Томит». Устав вечный, постоянный. Уставы вечные, постоянные. «Вейш лэмер гамбэйфен шэр хазока». И надо сказать, что это имеет отношение к хазаке, о которой мы все время говорим.
Другая.
Ну-ка.
Это уже 67-я.
Подождите, «Хукас Эйлам Томит». Секунду. Сейчас все определимся. Сейчас. Квиз Веницкий. Не, все правильно, 66-я.
Больше 67-я после нее стоит.
А мы 66-ю сейчас.
66-я это до нее.
Хорошо, а мы начали 66-ю.
Да. Вы да. Сказали «Хукас Эйлам Томит». А 67-я.
Ой-ой, нет, это я читался, а читать стал 66-ю, все правильно, неправильно прочитался. Хорошо, хорошо, что есть все-таки контролирующие органы. Это всегда ревизоры там. Квиис Веницкиус, на слова Квиис Веницкиус, что интересно, слова-то с тем же значением практически. То есть, куда ни кинь, все равно не промажешь. Квиис – закрепленность, а слово ква, асаит и росха ква, ква – закрепленность, установленность. Лягушки, казнь лягушек. «Ве ницхиус» и от слова «нецах», «ницахон», «победа», «победа», «вечность». 66. «Ве ей шлемер гамбефен шер хазока». И надо сказать, что вот эта закрепленность и вечность, они должны приобретать очертания хазаки, очертания вот, закрепленности типа хазака. «Кейван шиинен анесиус беавтойрес беавтойра депарша сахойдеш», поскольку вот этот «несиус» в авторе, недельного, то есть не недельного раздела Хойдеша, парша за Хойдеш, а парша Арви и медаль та парша есть, а это у нас четвертая суббота из вот этих четырех суббот, четвертая автора особая из четырех авторот. Гу гамбе хемшех лейнин де ки тиса эсроиш бне эсроиш, она приходит в развитие идеи, когда поднимешь голову сыновей Израиля, бы парша школим. В разделе «Школим», а парша «Аришой» надо далить парши. У нас распределяют четыре субботы особые, которые предшествуют празднику Песах. Это недельный раздел «Школим», который зачитывается перед праздником, перед Новомесячем Адар. Затем парша Зохар, «Помни, что сделал тебе Амалек», которая читается непосредственно перед праздником Пурим. Затем парша Спара, которая читается, парша, посвященная красной корове, идея очищения, ритуальной чистоты, которая читается перед новомесячем Нисан. И, наконец, в новомесячье Нисан, если это новомесячье, оно оказалось, если новомесячье совпало с субботой, суббота новомесячье Нисан, читается парша Заходиш. И это получается последняя вот такая вот особая суббота перед Песохом, перед наступлением Песоха. Так вот, она является продолжением идеи, когда поднимете голову сыновей Израиля в разделе «Школим», первой из этих суббот, а парша «Аришойн» дарит паршесу, парша «Стиса», и в разделе «Тисо», «Кшикори нейса и бесейда раеем», которые читают в порядке дня, «Шали дезе ешнан иньян несиус гимел помим», из чего набирается, из чего складывается три упоминания несиуса на протяжении вот этих вот недель, являющихся прелюдией к празднику Песах. Ну, то есть Рэба усматривает здесь в порядке этих чтений троекратное повторение идеи несиуса, что с его точки зрения означает закрепление этой идеи в плане хазаки. 67-я сноска, ссылка на Йехескеля. 68-я ссылка тоже на Йехескеля. Ссылка на Йехескеля. И 69-я. Томит. Ойлас томид. Жертва всесожжения постоянная. В Ейшлоймар говорит, Ребушта, девятая сноска, да? В Ейшлоймар шаамайм эту мацу шалнисию сбэфен тмиди. И надо сказать, что вот это вот состояние и положение несиюса на постоянной основе, то есть слово несиюс указывает на возвышенность, то есть когда человек возвышается над своим обычным положением. В обычном положении он такой, а вот несиюс, когда он поднялся на какой-то уровень. А мы говорим сейчас о несиюсе, который достигает закрепленности, как служение дополнительное становится уже не дополнительным, а закрепляется в постоянстве служения. Вот несиюс, который постоянный. Мирумас гамбе арбоа рашиих шоним намекается также четырьмя новолетиями. Рои шиху бэфен шель несиюс лыгабей кола гуф безман. А при чем тут это, честно говоря, сейчас пока не понял. Глава, которая находится в ситуации несиюс по отношению ко всему телу, голова как, значит, арбо роша хадошем, вы обратили наверняка внимание, что начало разных процессов носит название головы. Брейшис боре лыким, брейшис со слова роиш. Роиш хойдеш, новомесячие, на самом деле глава месяца. Роиш ройшашона, глава года. Да? Ришен первый, тоже слово роиш. И также вот Ребе говорит четыре новолетия. Что такое четыре новолетия? Это в трактате Рош ха-Шона Мишна выделяет четыре, ну как бы, наверное, ключевых момента года, которые являются новым годом. Представляешь, если это было четыре раза, Дед Мороз, елочка, там вот, хорошо, что у нас всего этого нет. Четыре новых года, которые актуальны по разному поводу. Там Новый год для царей, Новый год для растений, там, для деревьев, там, разные новолетия. Так вот, новый год, вот эти четыре новых года, почему они Роиш ха-Шона, Роиш, глава года, как глава, которая поднята над всеми органами тела, то есть находится, ну, обычное объяснение, почему как голова, потому что голова включает в себя жизненность всех остальных органов и управляет всеми органами. Поэтому как человек, вот что у него, какие у него тараканы в голове, такие во всем остальном. Значит, как его голова определяет, и голова его определяет то, что делают ноги и руки обычно. Ну, хотелось бы в это верить хотя бы частично, процентов на 15. Так вот, голова управляет всем остальным телом, она является определяющим, решающим в том, что будет происходить в целом. Также новолетие, скажем, Рош ха-Шона, определяет, что будет происходить с человеком на протяжении последующего года. И, что здесь нам важно, глава года – это как голова, которая поднята над всем телом, только во времени, без ман. «Килидас, раби лозер, раби шимен, ше эхотазманим, демайсер бгеймо». Гуковтес Элул, потому что, по мнению Раби Лозера и Раби Шимона, что одно из времен принесения десятины от скота, это 29-е Элула, омру бековтес бе Элул, волой омру бехот бе тишей. И вот они, поэтому они полагают, что новолетие на предмет майсера от животных наступает 29-го Илула, а не 1-го Тишрей. «Авше свирла гэмше эхот бы Тишрей рой шашона лымайсар бгэмэ». Несмотря на то, что они считают, что 1-е Тишрей, оно таки новолетие для майсар бгэмэ. Честно говоря, надо пересматривать эту мишну, так и не соображу, о чем здесь. «Мипнейшигу йомтов виевшер ли асар бы йомтов ливи и гдимуху бы кофтес бэл». А, все, Рэбэ, слава богу, объяснил. Потому что Рош ха-Шона это праздничный день. В праздничный день отделять майсер нельзя. И поэтому они, также полагая, что майсер бгейма, новый год для майсер бгейма – это Рош ха-Шона, новый год, первый тишрей, они ставят это упреждающе, ставят отделение майсер бгейма на 29-е Илула, начало отправной точкой отделения Ковтеселу. Первый день, когда можно отделять мою десятину от скота, скажем. «Нигба кофтес элул изман майсер бхэйма билэши и хусэл и рой шашоны». То есть, и по их мнению, получается, 29-е Илул установлено в качестве Нового года для Майсер Брейма, для десятины от скота, из-за его связи с Ройша Шона, Ле Майсер Брейма, Машенкен Шара Зманим Де Майсер Брейма, что не так с другими временами, которые касаются Майсер Брейма, Ген Ле Дас Раби Лезер Раби Шимон, Ген Ле Шара Де Эйс, как по мнению Раби Лезер Раби Шимона, также по другим мнениям, Шник Был Бигла Теоми Махейрим, которые были установлены в связи с другими факторами. Рейб Хорис, посмотри в таком-то месте. Венимса шаатхола сашона эхот бетишрей. И получается, что начало года, первое тишрея, гурой шашона, вегам сию машона. Оно одновременно начало года и также завершение года 29-го Илула. Шайх Лерой Шашона имеет отношение к Рой Шашона. Веаль Едей Зе Найсе Маймету Мацев Де Рой Шана Сиюс Бехола Шона Куло. То есть получается, что исходя из, этой, из этих рассуждений, а сейчас мы их подробно проштудируем в 69-й сноске по источникам, правда, боюсь, что мы при этом погибнем, но это ничего страшного, потому что мы пойдем жертвой высоких идеалов, и по нам потом поставят памятник. Поэтому не бойтесь. Перерыв сейчас будет. Сейчас будет перерыв, а потом мы пойдем в жертву высоких идеалов. Но мысли все-таки надо закончить. Так вот, исходя из этих рассуждений, получается, что Рош ха-Шона, то есть Новый год, имеет отношение, определяет весь год целиком, вплоть до последнего дня года, 29-го Илула, который его, Рош ха-Шона, подпирает там сзади. И вот вся идея года, она этим самым Рои Шашона, головой, которая поднята над всеми другими частями тела, таким образом приводится к ситуации поднятия. Если я правильно понял эту сноску. А сейчас дискотека. Пункт Зайн. Вейшли хейсев шахазока ба вейда бегой финшеля ангога нисис. Бейцо и шлойша свой сифры тейра бешабас вишходыш нисон. Ги гамбен и гелли витлю и шлил за ньоним бил тирицуин кемируз баамира свой гимен цой арейн геймер. Вейфу цой веху геймер. Бейцо и сефер тейра ва Аллаха скам вихам и гимел сифры тейра канал сейв гимел. Шем изгабхим ла тей визапху хашухам вейра. И необходимо добавить. Что необходимо, ну, основной вывод мы с вами, в общем-то, давно совершили, то есть мы уже расширяем свои рассуждения. Исходный вопрос заключался в том, что особенного такого дает вынесение трех свитков Торы, какой особый хидуш подчеркивается внесением трех свитков Торы в новомесячный Нисан, который совпал с субботой, особенно в том году, в 5751 году. На этот вопрос мы уже ответили. Вот это указание, это выдача сил, это указание и описание, как бы разъяснение нам идеи вот этого внештатного служения, служения образом Ангога Нисис, чудесного служения. Так вот, что к этому надо добавить? Что Хазока в служении образом Ангога Нисис при вынесении, вынесением трех свитков Торы в субботу новомесячный Нисан касается также устранения и убирания неугодных вещей. Мы с вами выше, в третьем пункте, когда мы начали рассуждать вообще на эту тему, сказали, что вот хидуш вынесения трех свитков Торы, естественным образом, ну, предположимо, можно понять из хидуша вынесения одного свитка Торы. В чем идея вообще вынесения свитка Торы? Как мы поймем с хидуш вынесения свитка Торы, мы посмотрим на отрывки, которые считаются, когда выносится свиток Торы. И отправной точкой отрывков, которые читаются в связи с вынесением свитка Торы, является «Вайги бен Цоя Аорен», было когда трогался с места Арона Койдыш, и так далее, и пускай рассыпятся враги твои. То есть, это вынесение свитка Торы подразумевает противостояние каким-то вот темным силам, рассеивание врагов и устранение тех вещей, которые противостоят святости. Так вот, это актуально для внесения одного свитка Торы, тем более трех. Шемизгабхим латеев. И вот это противостояние негативу, оно выражается, должно выражаться, вернее, не только в устранении этого негатива, то есть чтобы рассыпались враги там, и так далее, а также, чтобы эти враги они превратились в друзей, выражаясь в стиле торохасидизма, то есть так, чтобы тьма превратилась в свет, чтобы враг превратился в союзника. В этом основной пафос. Это должно быть главным достижением. «Вейнян за мирумас беакрия бихол шлойша сфорим вегам бисиюн михойсум беафтейра». И эта идея, она тоже находит свое отражение во всех трех чтениях Торы и также во Авторе, который завершается чтение Торы в этот день. «Беакрия де парши захойдыш». Теперь последовательно пошли опять по всем этим криот. Значит, опять из конца в начало. «Парша сахойдыш». Это у нас, мы говорили о том, что это наиболее выдающееся чтение этого дня. Оно выражает самую оригинальную его идею, скажем, самую особенную его идею. Ближе всего относится к идее хидуша. И с точки зрения рассуждения наших выше, озвучивает идею хидуша в служении как таковую. Ну, в принципе, что такое бывает. «Ахойдыш азэлу хэм рэйш хадошим». Этот месяц для вас – начало месяцев. Месяц Нисан. «Ройш хойдыш шельгиула». Выше мы привели мидраш, который объясняет этот отрывок тем, что Всевышний, когда он сотворил мир, установил в нем новомесячие. Когда еврейский народ появился, он ему создал отдельное новомесячие, новомесячие освобождения для евреев – это новомесячие Нисана. «Шебешмей захадошим шеолу имагэм ми бовер». Никра бешем Нисан, среди названий месяцев, которые поднялись вместе с ними из Вавилона. Ну, известно, что большинство названий месяцев – это вавилонские названия. В Торе это вот первый месяц как раз, а не месяц Нисан. И он называется Нисан. 70-я сноска Иерушалми, Рой Шашона. Интересно, что вот это вот отзыв насчет того, что месяцы, название месяцев из Вавилонов – это в Иерусалимском Талмуде, естественно, а не в Вавилонском. Так вот, и в Вавилонский Талмуд в таком-то месте и в других местах. Лигайр шигам базе, Ребе добавляет к ссылке непосредственной. Давайте мы эту ссылку, кстати говоря, прочитаем. Саму по себе ссылку, это я ухожу в оригинал. Ом Раби Ханина шмой с хадошем олубим бейодам мибовель. Сказал Раби Ханина, названия месяцев поднялись вместе с ними из Вавилона. Бришойна бейераха исаним. То есть, значит, скажем, говорится, в начале, в месяц сильных, ерах эйсаним, что это такое? Это тишей. Гу тишей, значит, Раши, а нет, не Раши, а комментатор на Иерусалимский Талмуд, какой-то другой, не помню, как его зовут, объясняет, гу тишей шебой нолдуовис, почему называется этот месяц месяц сильных, потому что это месяц рождения наших праотцов. Шехам и Исоны, которые называются сильными, богатырями, сильными. И кофейди алмо, в эйсон лошен тойкев, коллектив эйсон мейшавеха. Ну, объясняет, почему эйсон это сильный, приводит на это пример. Шебой нойлуду овейс, мейсу овейс нивкиду имагейс. Это месяц, когда родились наши праотцы, умерли наши праотцы, умерли наши праматери. Баришойна бейерех буль. Первого месяца буль. Что это за месяц буль? Айну кислив. Буль – это кислив, чтобы вы знали. Кадихсив. Гуа хойдеш ашмини. Как написано, значит, в Писании называется восьмым месяцем. Шибой гейло нейвель. В который поднялся Нойвер, Минаилонес Мейхамас Акоир. Эту историю не знаю. Поднялся Нойвель, Нойвель это название дерева, среди деревьев из-за холода. Ну, какая-то история, очевидно, известная знатокам мидрашей. Веорес Асуеб Булейс Булейс. И почему он называется месяц Буль? Потому что земля становится булейс булейс. Что такое булейс, объясняет тот же комментатор. Хатихес хатихес, шихимис паререс, милошен лавул эйц эсгоид. Она ломается на куски, покрывается, становится изломанной. От холода, наверное. Шибой бойлалим ливгейма митоих абайс. И также этот месяц называется хойдеш буль, потому что его в этот месяц бойлалим ливгейма. Кормят животных, уже не пасут животных, а выдают им корм из дома, из запасов. Почему это называется буль, а слово евуль, урожай. Шеносим лагем евуль бавайс, дают им дома, значит, вот из там, зерна, которое запасли. Шеэй нейсов басода, почему? Потому что в полях уже нету чем, что есть животным, травы нет. Баришой на баерах зив, месяц зив, гайну ир, то есть, что это месяц ияр. Почему месяц Зив, месяц сияния дословно, шебой зивой шалейлам ацмохим никорин ваилонас никорин. А в этом месяце начинается сияние мира, что вот это, значит, начинает зелень пробиваться, начинает видна быть, видны быть ростки с растений, и деревья покрываются, не знаю чем, махеймо пирейс, становится понятно, какими будут их плоды. Михан вагилах, вагиба ходиш ниснеш нас эсрим, вагиба ходиш кислев, шнас эсрим, бахойдеш асири, гухойдеш тевис. А дальше, значит, вот так это назывались эти месяцы, значит, Ерахаисаним, там. А потом, позже, отмечает Иерусалимский Талмуд, они стали называться, и приводят тоже цитаты, было в месяце Нисан в 20-м году, было в месяце Кислев в 20-м году, в 10-м месяце, он же месяц Тейвес. Из этих цитат я могу только сказать, что это Могилы Сестер, последняя цитата, если я не ошибаюсь. Так. Так вот, с этими названиями месяцев они вышли из Египта, и месяц Нисан – это месяц, месяц Нисан намекает, Широмис Алнис и Нисим, намекает на чудеса чудес. С этим толкованием мы уже сталкивались. Нисан, два нуна, они намекают на Нисей, Нисим, на чудеса чудес. Смотри выше, Рэбе ссылается на ссылку выше. В ей шлойме шаромиса агам алафихас анефило роиштоевес нун. И надо сказать, что это же название месяцев, месяца Нисан намекает на переворачивание падения, имеется в виду падение в поднятие, на переворачивание в падение и падение нефило тоже начинается на букву нун. 72-я сноска. Лихайр шесефер тейра бифны яцмы двагибен соя аорин канал сэсэйв гимон найса алидей семен есть милимайла велимато шэм кемин ну нафухин. Интересно отметить, говорит Рэбе, что тут мы возвращаемся к той теме, с которой мы начали новый пункт. То есть вот это вот в фразы... Чуть позже, хорошо? Минут через 10. Ну, я надеюсь, что люди не разойдутся. Так вот, та идея, вернее, те слова, которые мы произносим при внесении свитка в Торы, они относятся к вот этой самой отдельной маленькой книге Торы. О разделении на 7 книг мы только что говорили в сносках. «Вайги бен Соя Аурен», вот этот маленький отрывочек из двух пасуков, кажется, он... отмечен в Торе специальными значками с двух сторон, которые выделяют его в отдельный текст, вот вплоть до того, что мудрецы оценивают его как отдельную книгу. А что это за значки? А это две буквы «нун» перевернутые. Это перевернутые буквы «нун». «Кия нун мойре ал нефило». А почему? Потому что «нун» свидетельствует о падении. А там интересный такой перелом происходит в недельной главе «Беалейсха». Там начинаются описания ужасных грехов еврейских и наказаний, которые за них следовали. Там. Так вот, этот вот «ну», он указывает на падение. Кто это говорит? Это Хидуш Агодес Маршо, такой комментатор известный из Талмуда. Вот он говорит, что «нун» указывает на падение, «нун» – «нефила» – «ваалкейн» – «гама фухим». И по этой причине там, где они выделяют в главе Беалуиска вот эту маленькую, книжечку «Вайгибен Соя Орен», они перевернуты. «Афухин шеи згапы ханы фила литоев». Почему? Потому что это падение превратилось в поднятие. Это цитата из «Хидуш и Агодес». То есть, что здесь Рэба хочет сказать? Что вынесение свитка Торы, оно ведет к вот этому превращению падения в поднятие. Превращению нефилы, которая на нун начинается, в поднятие. Это происходит в месяц Нисан, который связан с Нисой Нисим. Афихас денефила деголос, превращение, падение, которое представляет собой изгнание, к Мойши Косов Нофла Геймер, как написано в книге Амоса, упала и так далее. То есть вот, традиционно изгнание связывается с падением. Ле нис и нисим, превращение падения в чудеса чудес. То есть к выходу за ограничения, вот мы говорили с вами о чудесном служении, о нового нисис и так далее, превращение падения в чудеса служения. 74-я сноска, ой, давайте предложение до конца. Денис и Нисин Дегиула. Превращение падения изгнания в чудеса чудес освобождения. 74-я сноска. На этом мы остановим. Сейчас сноски только подобьем. Вейум так ейса шанисен масхель бенунг фуфо. И особенно это укладывается в голову, если мы вспомним, что название месяца Нисан, если на него внимательно посмотреть, станет видно, начинается с согнутого нун. Такого, да? Маскель бенун кифуфу, мисаим бенун пшута, а заканчивается конечным нун, который представляет собой распрямленным нун, да? Алдерахам и вырбе шало, подобно тому, как объясняется в книге Шнейлуха Забрис на трактат Танис в таком-то месте, бейнин юд алиф псуким шамасхилин бенун кфуфо, относительно 11 стихов, которые начинаются с такого нуна, у мисаимим бенун пшута, заканчивается распрямленным нун. Шинун кфуфа уинина нефило, и там Сефер а-Шало объясняется, что согнутый нун указывает на падение, винун пшута уинина киму, а распрямленный нун указывает на освобождение, на вставание после падения. Алдерх Машикосов соймих нойфлем, подобно тому, как говорится, поддерживающий падающих. Сноска на сноску. Лыгайр шаней из густейси нун самых. Надо обратить внимание, говорит Рэба, что слово нес состоит, нес чудо, состоит из двух букв, нун и самых. Нун мой реальный фило, где нун указывает на падение, как мы только что сказали, а самых, угадайте, на что указывает, ну, естественно, на соймих нойфлем, на поддерживающий падающих. В самых ал смихо, на поддерживание, в эйза мианфила, и ну, когда человеку мешают упасть, не дают ему его придерживать, чтобы он не упал, Рэбе ссылается на книгу своего папы, который исследовал этот вопрос, Ликутый Левицек. Ал едей анун дешарый, ал едей. Элидей нун шары бина, так вот происходит вот это поднятие благодаря 50 вратам постижения. Смотри, в таком-то месте у Цамцедека. Эйрех эйсес айн, ну, в таком-то месте. В ей шломе надо сказать, что штей нунин кфуфа лепшута кэбэ нисан. И надо сказать, что два нуна, один согнутый, другой распрямленный, подобно тому, как это в месяце, как в названии месяца Нисан, бью дали псуким в 11 стихах, которые отмечаются в Сефер а-Шало, роймес левхина эх ахат осар, они намекают на идею 11, шелимайда месар сфирес, как она выше 10 сфирот, андухад вилой бихужбан, ты один, но не счетом, смотри подробно в Сефер а-Сихейс, в таком-то месте, Шааль йоды найса афихас афихан минфила голус ликиме гиула, благодаря которому происходит поднятие из изгнания, из падения изгнания в стояние освобождения. И, наконец, 75-я сноска. Хорошо бы нам, конечно, вот эти проработать отрывки, в следующий раз с них и начнем. Лыгайр мимаймер, значит, поднятие освобождения из падения изгнания в чудеса чудес освобождения. Лыгайр мимаймер рабасейну, надо сослаться на высказывание наших мудрецов, Ялкут Шимойни в таком-то месте, хоми шойсюс нихпилу, увенеям нун кефуфу пшута, пять букв еврейского алфавита удвоены. Есть пять букв в еврейском алфавите, которые обладают обычным написанием и написанием конечным. В конце слова пишется иначе. Среди них буква «нун». «Векулан лошен гиуда». Все они намекают на освобождение. И там смотри в Сефер а-Ликутим в таком-то месте. Я думаю, что отрывки, которые связаны с этими ссылками, как раз обязательно надо будет прочесть. В следующий раз мы с этого и начнем.